Глава 6. Барритаун. Он пробыл без сознания часов 8, если верить таймеру на материнском Хитачи. Очнувшись, уставился на пыльную панель, чувствуя, как впивается в ногу какой-то острый угол. Оно Сендай. Он перекатился на бок, затхлый запах блевотины. Потом долго стоял под душем, прямо в одежде, неуверенный, а как он, собственно говоря, туда попал. Крутил кран и тер лицо, на ощупь оно казалось резиновой маской. Что-то стряслось. Что-то скверное, огромное, он не был уверен, что именно. На кафельном полу в душе постепенно росла горка мокрой одежды. Наконец он выключил воду, подошел к раковине и, отбросив с глаз мокрые волосы, всмотрелся в лицо в зеркале. «Бобби Ньюмарк, никаких проблем». «Нет, Бобби, проблема. У нас проблема». С полотенцем на плечах, оставляя мокрые следы, он прошлепал через узкий коридор в свою крохотную треугольную спальню в задней части кондо. Как только он переступил порог, с готовностью зажегся голографический порномодуль. Полдюжины девушек заулыбались, с очевидной радостью встречая хозяина. Они стояли будто за стенами комнаты, в дымчатой перспективе мучнисто-голубого пространства, их белозубые улыбки и упругие молодые тела оказались неоново-яркими. Двое придвинулись ближе и стали ласкать сами себя. «Хватит», — приказал Бобби. Проекционный модуль послушно отключился. Сказочные девицы исчезли. Раньше модуль принадлежал старшему брату Линга Уоррена. Прически и одежда устарели и выглядели довольно нелепо. С девицами можно было поболтать и заставить их делать всякое друг с другом и с самими собой. Бобби вспомнил, как в 13 лет был влюблен в Бренди, брюнетку в синих прорезиненных штанишках. Теперь он ценил проекцию в основном за иллюзию пространства, которую она привносила в импровизированную спальню. «Что-то, черт побери, стряслось», — повторил он, натягивая черные джинсы и почти чистую рубашку. Он покачал головой. «Что? Что, мать вашу?» «Сбой на линии? Какая-то случайная неисправность внутри самой ядерной комиссии? А может, база, в которую он попытался вломиться, как раз в этот момент упала, или кто-то атаковал ее из другого сектора матрицы, но оставалось еще ощущение от встречи. Встречи с кем-то, кто...» Сам того не осознавая, Бобби вытянул правую руку, умоляюще раскрыл ладонь. «Блин!» — выдохнул он. Пальцы сжались в кулак. И вдруг все вернулось. Сперва ощущение чего-то большого, поистине огромного, что тянется к нему через киберпространство, а потом смутный девичий облик. Стройные каштановые волосы затаилось где-то в странной яркой темноте, полной ветра и звезд. Но когда его разум сосредоточился на этих образах, они ускользнули. Сообразив, что голоден, Бобби сунул ноги в сандалии и направился назад, в сторону кухни, вытирая по дороге голову влажным полотенцем. Проходя через гостиную, он заметил, что с ковра на него уставился горящий глаз индикатора «включено на Оно Сендай». Застыв на месте, Бобби с шумом втянул воздух через стиснутые зубы. Дека все еще подключена. Может ли она до сих пор быть на связи с базой, которую он пытался взломать? Могут ли на базе определить, выжил он или нет? Он понятия не имел. Одно Бобби знал наверняка, у них есть его номер и адрес. Он же не подумал о реле и автоматических обманках, которые помешали бы им запустить обратный поиск. У них есть его адрес. Забыв о голоде, Бобби метнулся в ванную и начал копаться в сырой одежде, пока не нашел кредитный чип. У него было 210 новых иен, припрятанных в полой пластмассовой ручке универсальной со сменными жалами отвертки. Надежно запрятав отвертку и кредитный чип в карман джинсов, он натянул пару самых старых и самых тяжелых своих ботинок, потом выгреб из-под кровати грязную одежду, нашел черную парусиновую ветровку, по меньшей мере с десятком карманов, один из них огромный и длинный, тянулся сзади вдоль поясницы, что-то вроде встроенного рюкзака. Под подушкой лежал японский гравитационный нож с оранжевой рукоятью. Оружие отправилось в карман на левом рукаве куртки, поближе к обшлагу. Когда он уходил, вспыхнули сказочные принцессы. «Бобби, Бобби, вернись, поиграем!» В гостиной он вырвал коннектор Оно Сендай из торца Хитачи, свернул оптоволоконный провод и засунул его в карман. То же самое произошло с набором тродов. За ними в карман рюкзак проскользнул Оно Сендай. Занавески все еще были задернуты. Бобби почувствовал прилив нового радостного возбуждения. Он уходит. Должен уйти. Он успел позабыть трогательную нежность к этому месту, порожденную прикосновением смерти. Осторожно раздвинув шторы, Бобби выглянул в образовавшуюся щель размером с ноготь большого пальца. Вечерело. Через несколько часов на темных громадах новостроек замигают первые огни. Большая площадка уходила вдаль, как бетонное море. На противоположном его берегу вставали новостройки. Гигантские прямоугольные строения, кое-где смягченные случайными наслоениями подвесных оранжерейных террас, рыборазводных резервуаров, систем солнечного отопления и вездесущих антенных блюдец. Дважды в день сейчас, наверное, там, спит в своем мире, который Бобби никогда не видел, в мире самодостаточного здания Улья. Дважды в день спускался в Баритаун обделать свои делишки, в основном с тамошними хот-догерами, а потом взбирался обратно наверх. Бобби всегда казалось, что наверху хорошо, сколько всего происходило на балконах по ночам. Среди красных пятен, костров, стайками обезьянок в одном белье крутились ребятишки, такие маленькие, что их едва было видно. Иногда ветер менялся, и на большую площадку сносило кухонные запахи, а иногда было видно, как из какой-нибудь потайной страны высоко-высоко на крыше отчаливает дельтаплан. И всегда, сплав сотен ритмов из тысяч динамиков, волны музыки, которая пульсирует и растворяется в порывах ветра. Дважды в день никогда не говорил о том, какая жизнь там, где живет он. Дважды в день говорил о деле или, если желал вести светскую беседу, о женщинах. То, что дважды в день говорил о женщинах, сильнее всего и заставляло Бобби мечтать вырваться из Баритауна, но он прекрасно понимал, что бизнес – его единственный билет отсюда. Правда, теперь дилер ему был нужен совсем по другой причине. Происходящее оказалось ему, Бобби, совершенно не по зубам. Может, дважды в день скажет ему, что происходит. Предполагалось же, что ничего опасного не будет. Дважды в день сам выбрал для Бобби эту базу, потом дал на прокат софт, необходимый для того, чтобы прорваться внутрь. И дважды в день был готов перепродать все, что удалось бы оттуда вытащить. Так что толкач должен знать. Во всяком случае, хоть что-то. «У меня даже нет номера твоего телефона, мужик», — сказал Бобби, обращаясь к новостройкам и отпуская штору. «Может, нужно оставить что-то для матери? Записку?» «Уношу ноги», — сказал он комнате у себя за спиной. «И куда подальше?» И вот он уже за дверью и бежит по коридору, направляясь к лестнице. «Навсегда», — добавил он, пинком распахивая входную дверь. Большая площадка выглядела вполне безопасно, если не считать одинокого полуголого торчка, погруженного в яростный спор с Господом Богом. Бобби обошел торчка по широкой дуге, тот кричал, подпрыгивал и рубил воздух ударами карате. Голые ноги полоумного были покрыты засохшей кровью вперемешку с пылью, на голове у него топорщились остатки того, что было, вероятно, прической Долика. Большая площадка, нейтральная территория, по крайней мере, теоретические Долики с год назад заключили, правда, достаточно непрочный, союз с готиками. У Бобби были довольно прочные связи среди готиков, хотя он и сохранял за собой статус независимого. Баритаун – рисковое место для того, чтобы быть независимым. Во всяком случае, думал Бобби, пока стихала за спиной гневная тарабарщина торчка – банды создают хоть какую-то структуру, Если ты готик, а тебя покоцали фанаты, в этом есть хоть какой-то смысл. Может, основная причина и совершенно идиотская, зато есть правила. А независимым достается и от местных обдолбанных маньяков, и от хищных одиночек, рыскающих по окраинам ржавого пояса до самого Нью-Йорка. Вспомнить хоть сборщика пениса в прошлом летом. Этот тип таскал свою добычу в кармане, в пластиковом мешке. Сколько Бобби себя помнил, он пытался отыскать способ выбраться из этого ландшафта. Или, во всяком случае, теперь ему так казалось. Теперь, когда он шел в клуб и по спине ему била спрятанная во внутреннем кармане киберпространственная дека. Как будто и она тоже подгоняла его выбраться. «Давай же дважды в день», — сказал он расплывчатым силуэтом новостроек. «Спускай сюда свою жопу и окажись у Леона, когда я туда дойду, ладно?» Дважды в день у Леона не было. Никого там не было, если не считать самого Леона, который копался полуразогнутой скрепкой во внутренностях настенного экрана. «Чего бы тебе не взять молоток и не шарашить по этой хреновине, пока не заработает?» — спросил Бобби. «Толку было бы примерно столько же». Леон поднял глаза. Лет ему, вероятно, было под 40, но точнее не скажешь. Леон, казалось, вообще не принадлежал ни к какой расе или же представлял отдельную расу сам по себе. Множество гипертрофированных лицевых костей, жуткие глаза, игриво вьющихся, поглощающих свет черных волос. Его подвальный пиратский клуб последние 2 года был постоянной составляющей жизни Бобби. Теперь вот Леон тускло уставился на него своими кошмарными глазами. Хитиново-серые зрачки подернуты прозрачным оливковым налетом. Глаза Леона неизменно наводили Бобби на мысль об устрицах и о лаке для ногтей. 2 вещи, о которых не слишком приятно думать в сочетании с глазами. Цветом они походили на материал для обивки табуретов в барах. «Я только хотел сказать, что так просто в нее тыкая эту хрень не наладишь», — чувствуя себя не в своей тарелке, добавил Бобби. Медленно покачав головой, Леон вернулся к своим изысканиям. Люди платили за то, чтобы попасть в клуб, поскольку его владелец промышлял пиратскими фильмами и сим-стим-записями с кабеля, гоняя многое такое, что баритаунцы иначе не могли себе позволить. В задней комнате заключались сделки, и можно было внести пожертвование на спиртное, в основном чистый самогон из Огайо, разбавленный каким-то синтетическим апельсиновым напитком, который Леон добывал в промышленных количествах. «Хм, скажи, Леон», — снова начал Бобби, — «ты в последнее время не видел дважды в день?» Кошмарные глазки снова глянули вверх и смотрели на Бобби, казалось, целую-целую вечность.
«Нет».
«Может, прошлым вечером?»
«Нет».
«А позапрошлым?»
«Нет».
«Вот как. Ладно, спасибо». Нет смысла приставать к Леону. Если на то пошло, есть множество причин этого не делать. Бобби оглядел просторное полутемное помещение, сим-стим-модули и неосвещенные киноэкраны. Клуб представлял собой череду одинаковых комнатушек в подвале наполовину пустующего блочного комплекса, отданного под однокомнатные квартиры и текстильные мини-цеха. Отличная звукоизоляция. Снаружи музыки вообще не слышно. Сколько раз по ночам, когда в голове грохотали рок и колеса, он вываливался от Леона на улицу будто в магический вакуум тишины, от которой гудело в ушах всю дорогу через большую площадку. Теперь у него оставался еще час до того, как станут прибывать первые готики. Дилеры, в основном черные с новостроек или белые из города, либо с какой-нибудь окраины, не покажутся до тех пор, пока здесь не будет приличной грядки готиков, которую можно окучивать. Ничто так не портит репутацию дилера, как торчать в клубе и ждать у моря погоды. Это же значит, что ты ни хрена ловить не умеешь. Ни один по-настоящему крутой дилер не станет ошиваться у Леона просто так, заради удовольствия. Не то что хот-догерский сброд со своими дешевыми деками, собирающийся у Леона по выходным посмотреть японскую киношку о ледорубах. «Но ведь дважды в день не из таких», — говорил Бобби самому себе, поднимаясь по бетонным ступеням, «дважды в день знает, к чему стремиться. Подальше от новостроек, подальше от Баритауна, подальше от Леонова клуба. В город. В Париж или даже, может быть, Тибу». Оно Сендай бил по пояснице. Бобби вспомнил, что кассета с ледорубом дважды в день так и осталась внутри. Бобби ни с кем не хотелось объясняться по этому поводу. Он прошел мимо киоска новостей. За пластиковым окошком по зеркальному желобу полз желтый ньюсфакс нью-йоркского издания Асахи Симбун. В Африке рухнуло какое-то правительство, русские делают что-то на Марсе. Было то время суток, когда все видится очень отчетливо, когда явственно проступает любая мелочь на другой стороне улицы. Свежая зелень, только-только начинающаяся пробиваться на темных ветвях, чахнущих в дырах асфальта деревьях. И вспышка стальной пряжки на сапоге девушки в дальнем конце квартала видна так ясно, как будто смотришь сквозь особую воду, которая обостряет зрение, даже если уже почти темно. Он повернулся и стал смотреть вверх, на новостройки. Целые этажи там были вечно темными, то ли заброшены, то ли окна там зачернены. Интересно, что там происходит? Возможно, он когда-нибудь спросит об этом дважды в день. Бобби поглядел время на часах с эмблемой Кока-Колы в газетном киоске. Мать уже, наверное, вернулась из Бостона, должна была вернуться. Иначе пропустит серию любимого мыла. Да уж, вернулась с новой дыркой в голове. Она и без того чокнутая. Разъем, который она вживила себе еще до его рождения, вполне нормально работал, но она вот уже несколько лет ныла о помехах, плохом разрешении и сенсорных перегрузках, так что скопила, наконец, кредита, чтобы поехать в Бостон и заменить разъем. Дешевка, а не клиника. Даже не нужно заранее договариваться об операции. Входишь, а не раз, и вбивают тебе в голову железку с кремнием. Да уж, знает он мамашу. Вот она входит в гостиную с завернутой в косынку бутылкой под мышкой и даже не сняв плаща, идет к Хитачи, чтобы подключиться и мылить себе мозги добрых 6 часов кряду. Взгляд у нее становится расфокусированным, и временами, если серия особо захватывающая, она пускает слюни. Примерно каждые 20 минут она вспоминает деликатно, по-дамски, пригубить из бутылки. Она всегда была такой, сколько он ее помнил. Постепенно соскальзывала глубже и глубже в иные синтетические жизни, в мир многосерийных сим-стим-фантазий, о которых Бобби приходилось выслушивать всю свою жизнь. Он до сих пор не мог отделаться от жутковатого ощущения, что некоторые персонажи, о которых она так много говорила, это его родственники, богатые и прекрасные тетушки и дядюшки, которые могли бы однажды и объявиться, не будь он таким маленьким засранцем. Может быть, думал он теперь, в каком-то смысле так оно и есть. Она подрубалась к этой фигне в течение всей беременности. Сама ему об этом рассказывала. Так что свернувшийся там у нее внутри будущий Бобби Ньюмарк впитал в себя тысячи и тысячи часов важных мира сего и Атланты. Но об этом он не любил думать. О том, что лежал, свернувшись в животе Марши Ньюмарк. От этого он потел и к горлу подступала тошнота. Мама Марша. Только в последний год, или около того, Бобби начал достаточно хорошо понимать окружающий мир, как он теперь это сознавал, чтобы спросить себя, как же ей удается жить такой жизнью, если это можно, конечно, назвать жизнью, между ее бутылкой и призраками из разъема. Время от времени, когда она была в подходящем настроении и после нужного числа глотков, она еще пыталась рассказывать байки о его отце. С 4-летнего возраста Бобби знал, что все это дерьмо собачье, поскольку детали раз от разу менялись, но с годами он даже начал находить в этих историях определенное удовольствие. В нескольких кварталах к западу от клуба Леона нашелся разгрузочный тупик, отделенный от улицы мусорным контейнером, на щербатых и погнутых стенках которого поблескивала свежая синяя краска. Над тупичком косо висела одинокая галогенная трубка. Бобби отыскал удобный бетонный выступ и сел, стараясь не прижать к себе Оно Сендай. Иногда приходится просто ждать. Это было одним из правил, которым научил его дважды в день. Контейнер был до краев завален мешаниной самых разнообразных промышленных отбросов. Баритаун не обошелся без своей доли серых полулегальных производителей той самой теневой экономики, о которой так любят трепаться физиономии в новостях. Бобби никогда не обращал внимания на эти рожи. Бизнес. Все это бизнес. Ни больше, ни меньше. Вокруг галогенные трубки мельтешили по кривым орбитам мотыльки. Пустым взглядом Бобби смотрел, как трое малышей, самое большее лет 10, штурмовали синюю стену контейнера при помощи грязно-белой нейлоновой веревки с привязанной к ней самодельной кошкой, которая, вполне вероятно, раньше была частью одежной вешалки. Когда в самую гущу мусорного пластика перевалил последний, веревка быстро утянулась наверх. Мусор тут же начал шуршать и поскрипывать. «Совсем как я», — подумал Бобби, — «я тоже раньше возился в таком же дерьме, заваливая комнату трындец диким хламом». Однажды сестра Линга Уоррена нашла в таком контейнере чью-то почти целую руку. Рука была завернута в зеленый пластик, стянутый резинками. Когда у мамы Марши случались на час-другой приступы религиозности, она заявлялась в комнату Бобби, выметала весь его лучший хлам и налепляла над кроватью какие-нибудь жуткие самоклеющиеся голограммы. Может, Иисуса, может, Хаббарда, может, Деву Марию. Когда на нее находила, ей это, в общем, было без разницы. Обычно это основательно выводило Бобби из себя, пока не настал тот день, когда он настолько вырос, что пришел в гостиную с молотком в руках и занес его над Хитачи. «Попробуй, мол, только еще раз тронуть мои вещи, и я прикончу твоих друзей, мама, всех до одного». Она никогда больше не пробовала. Но клеющиеся голограммы все же как-то на Бобби подействовали, поскольку религия стала для него чем-то, что он, как ему казалось, рассмотрел и отложил в сторону. Он пришел к выводу, что есть люди, которые по природе своей нуждаются в этом дерьме. Вероятно, такие были всегда, но сам он не из них, а значит, ему оно и не нужно. Над стенкой контейнера показалась мордочка одного из малышей. Вот он запрыгнул на край и, сощурившись, оглядел прилегающую территорию, потом снова скрылся из виду. Послышался глухой скрежет. Белые ручонки перекинули через стенку побитую жестяную канистру и стали спускать ее на веревке вниз. «Хорошая добыча», — подумал Бобби. «Такое можно толкнуть торговцу металлом и даже чего-то выручить». Канистра легла на тротуар примерно в метре от ботинок Бобби. Коснувшись асфальта, она случайно повернулась, показав ему шестирогий символ биологической опасности. «Эй, мать вашу!» — выдохнул он, рефлекторно отдергивая ногу. Один из малышей соскользнул вниз по веревке и выровнял канистру. За ним спустились оставшиеся двое. Тут Бобби увидел, что они еще младше, чем он думал. «Эй», — сказал он, — «а вы знаете, что это может оказаться настоящая дрянь? Подхватите рак и все такое прочее». «Полежи собаке жопу, пока кровь не потечет», посоветовал ему тот, что спустился первым, пока остальные отцепляли кошку и сворачивали веревку. Потом ребятишки потащили канистру за угол контейнера и скрылись из виду. Он дал себе еще полтора часа. Достаточно времени. У Леона уже начинало бурлить. По меньшей мере, 20 готиков картинно позировали в основной комнате. Этакое стадо детенышей динозавров. Вздрагивают и подпрыгивают гребни залаченных волос. Большинство приближалось к готическому идеалу. Высокие, сухощавые, мускулистые, но с оттенком мрачной неудовлетворенности. Молодые атлеты на ранних стадиях чахоточного увядания. Кладбищенская бледность была обязательной, а волосы готиков были по определению черными. Бобби знал, что тех немногих, кто не смог исказить свое тело так, чтобы вписаться в канон субкультуры, лучше избегать. Невысокий готик – неприятности, толстый готик – убийство. Сейчас он смотрел, как они извиваются и поблескивают Леона единым составным существом, скользкой трехмерной головоломкой с рваной поверхностью из черной кожи и стальных шипов. Почти идентичные лица, черты которых смоделированы сообразно древним архетипам, позаимствованным из видеоклассики. Бобби выбрал новылитого Джеймса Дина, чей гребень покачивался, как брачный танец ночной ящерицы. «Брат», — начал Бобби, будучи не совсем уверенным, встречал ли он этого парня раньше. «Брателло», — лениво отозвался Дин, его левая щека была оттянута смоляной жвачкой. «Это счет, Бэби», — как бы в сторону своей девушки. «Прерывание на счет ноль». Длинная бледная рука со свежими струпьями на тыле запястья погладила округлый задок под черной юбкой. «Счет, это моя мочалка». Готическая девица поглядела на Бобби с умеренным интересом, но безо всякой вспышки человеческого узнавания, как будто перед ней возникла реклама продукта, о котором она слышала, но вовсе не собиралась покупать. Бобби оглядел толпу. Множество пустых лиц, но ни одного знакомого. И никакого дважды в день. «Слушай», — Бобби доверительно понизил голос, — «это, знаешь, в общем-то, не так уж срочно, но я ищу одного близкого друга, делового друга». Готик на это глубокомысленно качнул гребнем. «Проходит как дважды в день». Бобби помедлил, готик отрешенно жевал свою смолу. Девица явно скучала, ей было неспокойно. «Толкач», — добавил он, поднимая брови. «Черный толкач». «Дважды в день», — промычал готик. «Конечно, дважды в день. Правильно, Бэби?» Девица вскинула голову и отвела взгляд. «Ты его знаешь?» «Конечно». «Он сегодня здесь?» «Нет», — бессмысленно улыбнулся готик. Бобби открыл было рот, закрыл его и заставил себя кивнуть. «Спасибо, брат». «Для брата все что угодно», — механически отозвался готик. «Еще час, и все на том же самом месте. Слишком много белого, меловой готической белизны. Накрашенные плоские глаза девиц, каблуки сапог, как эбеновые иглы». Бобби старался держаться подальше от комнаты с симстимами, где Леон гонял трындец свихнутую пленку о долбежке в джунглях, швырявшую зрителя то в одно, то в другое животное, ни сна, ни продуху в кронах, и голова кругом. Бобби уже так проголодался, что голова казалась легкой, будто расширялась изнутри, или, может, это был остаточный эффект того, что случилось с ним в «Матрице». Но теперь ему все с большим трудом удавалось сосредоточиться, и мысли уплывали в самых неожиданных направлениях. Например, кто же умудрился залезть на эти кишащие змеями деревья, чтобы приспособить, ну скажем, вот этих вот крыс для стим-съемки? Готики, однако, на это клевали. Идентификация с древесными крысами в полный рост. Можно поздравить Леона с новым хитом. Совсем рядом, слева от него, но на значительном расстоянии от симстима, стояли две девушки с новостроек. Их причудливая экипировка резко контрастировала с монохромностью готиков. Длинные черные фраки открывали узкие красные жилетки из шелковистой парчи, полы огромных белых рубашек свисали значительно ниже колен. Темные лица были затенены широкими полями федор, проколотых и увешанных фрагментами антикварных побрякушек, булавок, коронок, шпилек, даже механических часиков, и все золотое. Бобби тайком наблюдал за ними. Одежда говорила о том, что у них есть деньги, но и о том, что найдется кому позаботиться, дабы любой, кто позарится на эти побрякушки, не сносил головы. Дважды в день как-то раз спустился с новостроек в наряде из льдисто-голубого вельвета с алмазными пряжками у колен, как будто у него не было времени переодеться. Бобби тогда вел себя так, будто толкач одет в обычную свою коричневую кожу. Он давно решил, что в делах главное космополитический подход. Он попытался представить себе, что подходит к этим дамочкам, этак небрежно и плавно, подходит, представляется с поклоном и говорит: «Дорогие мои, я уверен, вы знаете моего доброго знакомого, мистера Дважды в день». Но обе они были старше его, выше ростом и держались с пугающим достоинством. Скорее всего, они просто рассмеются. Но почему-то вот этого Бобби совсем не хотелось. А хотелось ему сейчас и даже очень чего-нибудь съесть. Бобби пощупал сквозь грубую ткань джинсов кредитный чип. Пожалуй, стоит перейти улицу и купить сэндвич. Тут он вспомнил, почему он здесь, и внезапно ему показалось, что пользоваться чипом было бы не очень разумно. Если его сорвавшийся рейд засекли, у них уже есть номер его чипа. А если он использует чип, то засветится в киберпространстве. Любой, кто охотится за ним в «Матрице», увидит чип в решетке Барритауна, как мигание фар дальнего света на темном футбольном поле. У него есть наличные, но за еду ими не заплатишь. Иметь их при себе – в этом нет ничего незаконного. Просто никто никогда не делал с деньгами ничего легального. Придется найти готика с чипом, купить за новые иены кредит, скорее всего, с грабительской скидкой, потом заставить готика заплатить за еду. И чем, скажите на милость, брать сдачу? «Может, ты просто себя накручиваешь», — сказал он самому себе. Он же не знает наверняка, проследил ли кто-нибудь его обратный путь, да и база, которую он пытался взломать, была вполне добропорядочной. Во всяком случае, ей полагалось быть таковой. Вот почему Дважды в день велел ему не беспокоиться насчет черного льда. Кто станет ограждать смертельными программами обратной связи портал, сдающий в прокат мягкое порно? План в том и заключался, что Бобби умыкнет пару часов цифрового кино, самого свежего, которое еще не просочилось на пиратский рынок. Из-за такой добычи не убивают. Но кто-то же попытался. И случилось что-то еще. Что-то совсем иное. Он снова потащился вверх по лестнице прочь из клуба. Бобби прекрасно понимал, что существует много всякого, чего он о «Матрице» не знает, но никогда ему еще не доводилось слышать ни о чем настолько диком. Есть, конечно, истории о духах и привидениях, есть полоумные хот-догеры. Он сам слышал, как парочка таких клялась, что они видели в киберпространстве черт знает что. Правда, он тогда подумал про себя, что эти Вильсоны просто подключились под кайфом. Словить глюк в «Матрице» можно с той же легкостью, как и в любом другом месте. А вдруг именно это и произошло? Голос был просто частью умирания, обнуления мозговых процессов, какой-нибудь безумный фортель, выкинутый мозгом, чтобы облегчить тебе смерть, плюс сбой в источнике питания там, на базе, или, может, частичное затемнение в их секторе решетки. Так что лед ослабил хватку как раз на его нервной системе. Может быть. Но он ведь ничего толком не знает. Ни черта не знает. Не так давно его начало грызть собственное невежество, стало казаться серьезным препятствием на том пути, какой он для себя наметил. Он не особенно задумывался об этом раньше, но он же и вправду ничего, ну, в общем, ни о чем не знает. По правде говоря, пока он не начал топтать деку, ему казалось, он знает все, что нужно. Прямо как готики. Вот почему они отсюда никуда не денутся и будут сгорать на пыли или насмерть меситься с фанатами, и естественный отбор оставит в результате какой-то процент, который непонятным образом превратится в следующую волну баритаунцев, рожающих детей и покупающих кондо, чтобы все шло по новой. Он, как ребенок, который вырос возле океана, воспринимая его как нечто само собой разумеющееся, как небо над головой, но ничего не зная ни о течениях, ни о маршрутах перевозок, ни о прихотях погоды. Деками он пользовался еще в школе, считая игрушечными. Тебя, как на ракете, выносило в беспредельный космос, который не был космосом, в немыслимо сложную консенсуальную галлюцинацию человечества, в матрицу киберпространства. Киберпространство, где огромные корпоративные базы пылают, как неоновые сверхновые, данные в которых нагромождены так плотно, что если ты пытаешься разглядеть нечто большее, нежели простейший силуэт, у тебя начинает раскалываться голова. Но с тех пор, как взялся за Деку всерьез, кое-что он стал понимать. Ну, просто до смешного мало он знает о том, как все это работает, и не только в матрице. Каким-то образом это понимание выплеснулось через край, и он начал задумываться и задавать вопросы. Какой механизм управляет Баритауном? Что поддерживает на плаву мать? Почему готики и фоннаты с такой энергией пытаются перебить друг друга? Или почему дважды в день чернокожий и живет где-то в новостройках, и что это меняет? Идя к выходу, Бобби не переставал искать дилера. Белые лица, снова белые лица. В животе урчало. Бобби подумал о свежей упаковке пшеничных отбивных. Дома, в морозильнике, поджарить бы их с соей и разорвать пакет с вафлями из криля. Проходя мимо киоска, он снова сверился с кока-кольными часами. Марша уже, конечно, дома, погружена в лабиринт хитросплетений важных мира сего, в жизнь героини сериала, которую делит с ней благодаря разъему вот уже более 20 лет. Ньюс Факс Асахи Симбун все прокручивался в своем окошечке, и Бобби подошел поближе как раз в тот момент, когда выскочило первое сообщение о взрыве в блоке А на третьем уровне Кавина Конкорс Кортс, Баритаун, Нью-Джерси. Потом сообщение пропало, убежало вниз, а вместо него вылез репортаж об официальных похоронах кливлендского босса Якудза. Традиции незыблемы. У всех в руках черные зонты. А он всю свою жизнь прожил на третьем уровне блока А. Над городом нависло огромное нечто, нависло, чтобы раздавить в лепешку Маршу Ньюмарк и ее Хитачи. Но, конечно же, взорвать хотели не ее, его. «Да, кто-то не теряет времени даром», — услышал он собственный голос. «Эй, братан! Счет, ты что, обдолбался, брат? Эй, ты куда?» Глаза двух динов вылезли из орбит, провожая взглядами его паническое бегство.